направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуите. Тема нашего эфира сегодня – ишемическая болезнь сердца. Почему она возникает? Что происходит с нашим мотором? И вообще, что делать, если поставили такой диагноз? О профилактике тоже поговорим. У нас в студии замечательный, прекрасный зав. Отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Ковалевская. Здравствуйте, Елена Анатольевна.
Добрый день, Наталья.
Давно не было вас видно, ждали. Ну, вы сказали, что на конгрессе тут были. Очень серьезным и важным по поводу кардиологии. Я думаю, что сегодня какие-то новости мы услышим, потому что много всего происходит. Но начнем мы с нашей темы. Самое главное, основное в процессе, конечно, к этому вернемся. Ишемическая болезнь сердца. Что вообще это такое?
Давайте начнем с того, почему это значимо. Да? То есть до сих пор болезни системы кровообращения, они занимают первое место по смертности и заболеваемости. Несмотря на то, что государство здравоохранения прилагает массу усилий, чтобы снизить эти показатели. И ишемическая болезнь сердца в структуре вот этой смертности, она стоит на первом месте. Как хронические формы ишемической болезни сердца, мы вот поговорим об этом, так и острые формы ишемической болезни сердца. Что такое ишемическая болезнь сердца? То есть это недостаток кровоснабжения мышцы сердца, который возникает вследствие патологии коронарных артерий. То есть в чем причина? Мышцы сердца, приток крови, обеспечивается по сосудам, да, по коронарным артериям. Если в них происходит какая-то проблема, сужение этих сосудов, чаще всего вследствие атеросклероза коронарных артерий, то сердечная мышца, она получает недокровоток. Происходит ишемия миокарда, да, снижение кровоснабжения сердца. И мы называем это ишемической болезнью сердца. Причина чаще всего атеросклероз коронарных артерий. То есть со временем в коронарной артерии формируется бляшка, которая увеличивается в размерах. Сначала она занимает небольшой объем, но со временем может увеличиваться так, чтобы полностью перекрывать просвет сосуда. И чем больше сужение в коронарной артерии, тем выраженнее клинические проявления ишемической болезни сердца.
Так вот она, откуда ноги растут. Атеросклероз. А откуда он берется, атеросклероз? От нашего неправильного образа жизни?
Ну, атеросклероз, да, это наложение холестерина на стенки сосудов. Конечно же, этот холестерин, эта бляшечка, откуда берется? Из крови, да? То есть, если в кровотоке у человека циркулирует повышенный уровень липопротеидов холестерина плохого, да, липопротеидов низкой плотности, атерогенных фракций холестерина, то постепенно происходит формирование атеросклеротической бляшки, ее рост внутри просвета сосуда. То есть мы, когда говорим про холестерин, мы говорим именно про атерогенные фракции. И когда определяем у пациента уровень, нам важен не общий холестерин, а именно холестерин атерогенный, да, потому что это неоднородный состав, состоит из разных фракций, и есть те, которые откладываются на стеночках сосудов, именно на них направлено основное медикаментозное воздействие в дальнейшем, да, чтобы снизить их уровень, и чтобы не было отложения холестерина на стенках сосудов и не было формирования атеросклероза.
Как интересно. А вот давайте сейчас как раз к холестерину вернемся. Ведь есть наследственные формы, да, гиперхолестерин. Как, повторите, вот скажите, как это называется заболевание?
Это называется наследственные формы, действительно, семейные,
да,
формы.
Угу.
Но чаще всего это уже В молодом возрасте у пациентов формируется атеросклероз. Это очень большая проблема, и эти пациенты очень часто не доходят уже до врачей в зрелом возрасте, то есть много смертей в молодом возрасте. И этим, как правило, занимаются врачи-педиатры, да, этими пациентами, и в том числе специальное отдело атеросклероза, которые курируют этих больных. Это на самом деле очень большая проблема. Но эти формы достаточно редкие, а чаще всего распространено повышение холестерина, да, ишемическая болезнь сердца у лиц пожилого возраста. То есть мы, когда говорим о населении в целом, то мы говорим о том, что с возрастом распространенность ишемической болезни сердца, она повышается. Да, это связано с тем, что длительно холестерин циркулирует в коронарном русле, и так называемый кумулятивный эффект холестерина, то есть чем больше человек живет с этим высоким уровнем холестерина, тем больше вероятность, что у него разовьется атеросклероз артерий, в том числе коронарных, и возникнет ишемическая болезнь сердца, ну, либо атеросклероз другой локализации. Он может, в принципе, поражать любые артерии, не только сердце.
Абсолютно все.
Абсолютно все, все, да. И нижних конечностей атеросклероз, да, и сосудов головного мозга. То есть это системная болезнь. Но кардиологи занимаются именно ишемической болезнью сердца, то есть атеросклерозом коронарных артерий.
Еще какие причины есть? Либо только атеросклероз у нас коронарных артерий на первом месте, причины развития ишемической болезни сердца. Что еще? Потому что фактор риска у нас всегда, ну, конечно же, и возраст. Кстати, мужчина, женщина, кто чаще ИБС страдает?
Ну, атеросклероз – это подавляющее большинство причин ишемической болезни сердца. Есть другие причины, да, воспалительные заболевания сосудов, какие-то генетические болезни, но это очень малая доля. Вот, и в целом популяция, конечно, подвержена атеросклерозу коронарных артерий. Если мы говорим по полу, то фактором риска является мужской пол. То есть мужчины, они чаще, чем женщины, в большей степени подвержены атеросклерозу и ишемической болезни сердца.
Почему?
Ну, считается, что женщины, да, в общем-то, разница мужчин и женщин в гормональном фоне. И пока женщина, в общем-то, имеет достаточный уровень женских половых гормонов, она защищена, ее сердечно-сосудистая система. Но как выяснилось, что с возрастом, когда женщина уже приходит в пожилой возраст, в общем-то, становится сопоставимы по распространенности ишемической болезни сердца как мужчины, так и женщины. Вот, но женщина заболевает ишемической болезнью сердца несколько позже, чем мужчина.
Угу. А средний возраст какой у нас по ишемической болезни сердца? Вы сказали, что это пожилые люди. 65+?
Угу. Ну, смотрите, считается, что ранняя ишемическая болезнь сердца, и это есть как фактор риска у родственников, если женщины болеют моложе 65 лет, а мужчины моложе 55 лет. То есть такая десятилетняя разница получается между мужчинами и женщинами. Если мы говорим о том, что ишемическая болезнь сердца возникла раньше этого порогового уровня, то это достаточно раннее проявление ишемической болезни сердца в населении.
Угу. То есть тут нужно какое-то активное наблюдение.
Конечно. И если мы говорим про факторы риска, и в семье имеется ранняя заболеваемость ишемической болезни сердца, то здесь пристальное наблюдение, да, за уровнем холестерина, за факторами риска, за их снижением, потому что мы предполагаем, что если у родственников имеется ранняя ишемическая болезнь сердца, то и у пациента, да, который пришел к нам, который еще, в общем-то, возможно, не болеет, но у него есть все шансы заболеть ишемической болезнью сердца достаточно рано.
Ох, не хотелось бы. Кстати, по поводу холестерина. А статины, холестерин, вот эти вот у нас вечные мифы вокруг статинов. Да, нет, постоянно какие-то новые исследования, что статины сейчас уже чуть ли не от онкологии помогают и так далее. А кто-то, наоборот, пишет, что статин приводит к онкологии. Что тут можно сказать вообще для пациентов? Вы сейчас как раз на конгрессе вот были и уже знаете всю информацию, что в мире происходит. В мире как раз холестерина, точнее, его снижение.
Ну да. Значит, что касаемо препаратов. Мы говорим, что снижение холестерина, ну, первый момент, да, это соблюдение диеты. Но если даже человек очень строго соблюдает диету, что бывает крайне редко, то мы предполагаем, что снизить холестерин можно только где-то процентов на 10-15. Это очень мало. Остальной уровень холестерина, конечно, нам нужно снижать медикаментозными препаратами. Если у пациента есть ишемическая болезнь сердца, то он относится к группе очень высокого риска сердечно-сосудистой смертности, сразу, не считая никаких шкал, то есть у пациента есть ишемическая болезнь сердца, группа очень высокого риска. И целевые цифры холестерина у данной группы, они очень жесткие. Да? То есть мы не просто снижаем уровень холестерина, а мы должны достигнуть целевых цифр. И ориентируемся на целевые цифры холестерина липопротеидов низкой плотности, ЛПНП, да, они имеют аббревиатуру. То есть целевые цифры меньше 1,4 миллимоль на литр. То есть пациент, который болеет ишемической болезнью сердца, он должен эту цифру знать, так же, как и врач. Соответственно, препаратами номер один в снижении уровня холестерина липопротеидов низкой плотности являются статины. Во всех клинических рекомендациях, отечественных, которые вот сейчас обновились, европейских, американских, статины имеют самый высокий уровень доказательности по снижению смертности, да, то есть по улучшению прогноза. И они являются препаратом номер один, который должен назначить врач пациенту. Все, конечно же, было очень много со статинами истории, да, в том числе, что и по влиянию их на печень, на когнитивные способности, на онкологию. Но исследования, которые проведены в мире, они этого не подтвердили. То есть статины являются достаточно безопасным препаратом. Как любой препарат, конечно, у них могут быть побочные эффекты, но это нужно обязательно отслеживать, да, с определенной частотой, наблюдаться у врача. То есть, когда пациент начал прием препарата, он должен отследить уровень холестерина, уровень трансаминаз, которые говорят там о повреждении печени, и уровни повышения, которые могут привести к креатинфосфокиназе, это называется, в случае, если статины у нас будут действовать на мышцы, да, миопатии, как побочный эффект приема статинов может быть в небольшом, еще раз повторю, в небольшом проценте случаев. Это все отслеживать.
Угу.
И если человек начал прием статинов, то это не говорит о том, что он защищен от атеросклероза. Да? Мы говорим о том, что нужно титровать дозы статинов, да, чтобы достигнуть определенного уровня холестерина липопротеидов низкой плотности. И если на максимально переносимых дозах статинов не достигается этот целевой уровень, то подключаются препараты следующего ряда. Это тоже все прописано в клинических рекомендациях, врачи об этом знают, и пациент должен быть настроен на то, что с врачом они совместно должны решить эту проблему. То есть только когда мы достигаем целевых цифр холестерина липопротеидов низкой плотности, мы говорим о том, что мы улучшаем прогноз, и мы максимально замедляем процесс прогрессирования атеросклероза. Но если мы говорим о следующем препарате, да, после статинов, это препарат изитимиб. Что делает изитимиб? Он препятствует всасыванию холестерина в кишечнике.
Угу.
Вот. То есть совместное назначение статинов и изитимиба позволяет снизить более выраженно уровень холестерина липопротеидов низкой плотности за счет такого синергичного действия. Если не достигается уровень на двух препаратах,
такое бывает,
в том числе, да, но, как правило, этих двух препаратов хватает для достижения, но бывает, что все-таки либо мы не можем нарастить дозу статинов, какие-то побочные эффекты у пациента, какая-то непереносимость статинов, либо у него такой, в общем-то, обмен липидный, да, что этих препаратов не хватает. и подключается еще препарат. И, слава богу, в арсенале сейчас появляется все больше и больше препаратов с разным действием, которые позволяют нам достигнуть вот желаемого результата. Это уже подключаются инъекционные препараты, которые вводятся либо один раз в две недели, да, это блокаторы PCSK9, такое название, очень красивое препарата, либо препарат инклисеран, который вводится один раз в полгода. Но это уже инъекционные препараты. И, возможно, комбинация именно вот этих даже трех групп препаратов. То есть сейчас наша цель, в общем-то, достижение холестерина липопротеидов низкой плотности. Если, конечно же, на статинах мы смогли достигнуть этого уровня, другие препараты подключать не нужно. Но если мы не достигаем, мы усиливаем нашу терапию, делаем ее более агрессивной для того, чтобы защитить пациента, да, от ишемической болезни сердца, а если она, тем более у него есть, и мы говорим, что она есть, защитить его от осложнений и от прогрессирования атеросклероза.
Это пожизненный прием препаратов всех, которых вот вы сейчас перечислили, да, либо статинов те же, потому что многие думают, да, кому назначили, например, статины пить, ну что, полгода-год я попью, еще я с них слезу, уйду с этих таблеток, все, у меня уровень прекрасный холестерина, вот этого как раз низкоплотности.
Ну, конечно же, это не прием курсом препарата, то есть когда мы говорим про базисную терапию ишемической болезни сердца, это пожизненная терапия. Естественно, все меняется. Возможно, что сейчас требуется один препарат, одна доза, завтра может потребоваться другой препарат с другой дозой, добавление еще одного препарата и так далее. Но то, что пациент должен принимать холестерин снижающую терапию в течение всей жизни, это факт.
Вернемся к ИБС тогда, ишемической болезни сердца. Какие симптомы должны человека насторожить? Если за здоровьем человек абсолютно не следит за своим, то есть давление, в принципе, не мерит, все везде замечательно, прекрасно, хорошо. Если вдруг повышается, таблетка на всякий случай есть, чтобы ее снизить. Но что-то вдруг как-то стало нехорошо. Как это нехорошо?
Угу. Ну, очень часто пациенты, конечно, пропускают клинику ишемической болезни сердца, особенно если она еще не очень выраженная. И часто мы видим, что дебютом, да, обращения пациента является острое коронарное событие. Пациент приезжает с острым инфарктом миокарда. Но когда начинаешь детально расспрашивать пациента, все-таки первые звоночки случаются несколько раньше. И вот тогда бы, конечно, нужно обратиться заранее к врачу, и, возможно, инфаркт бы и не случился. А какие же симптомы? Ну, прежде всего, симптом номер один – это боль. Да? Мы называем боль, а пациенты часто называют дискомфорт, потому что боль для всех такое условное понятие. Но врачи говорят боль. Боль за грудиной, да? То есть посередине грудной клетки. Типичная стенокардия возникает при физической нагрузке, как правило. То есть пациент ускорил шаг, пошел в горку, побежал за автобусом и чувствует, что за грудиной возникло жжение или возникла давящая боль, сжимающая боль. Очень часто может она иррадиировать в шею, в левую руку, под лопатку. И еще одной характерной особенностью является то, что эта боль проходит после прекращения физической нагрузки. Длится она несколько минут, не часами, как пациенты считают, что там часами длится, это, скорее всего, не стенокардия. А вот именно несколько минут, которые провоцируются физической нагрузкой, проходит в покое, либо когда пациент принимает нитроглицерин. Вот это вот классические симптомы, на которые нужно обратить внимание. То есть если пациент понимает, что вот он начал ускорять шаг, да, и у него возникает вот этот вот дискомфорт, боль в грудной клетке, то это симптом, который требует обращения к врачу.
Человек обратился к врачу. Пойдем по этому пути, самому лучшему, чтобы там с инфарктом потом не разбираться врачам, экстренные, да, хирургии, в том числе кардиохирургии. Скажите, пожалуйста, какая диагностика вообще самая вот такая, ну, золотая, как раз по ИБС. Что нужно сделать? Понятно, ЭКГ снимут, УЗИ сердца.
Да, но, к сожалению, если ишемическая болезнь сердца, она не осложненная, то обычная ЭКГ и обычная эхокардиография может не выявить никаких изменений.
Вот тебе раз.
Да. Могут быть изменения, если у пациента уже был инфаркт миокарда, да, или есть сердечная недостаточность с нарушением структуры сердца. Но если мы говорим сейчас про первичную диагностику, еще не осложненная ишемическая болезнь сердца, никаких изменений при этих инструментальных исследованиях мы не увидим. То есть здесь нужны более детальные исследования, углубленные. Это пробы с физической или фармакологической нагрузкой пациента. И одновременно проводится визуализация сердца. Да? Что мы говорим под визуализацией? Это либо эхокардиография, да, либо сцинтиграфия, МРТ и так далее. Вот. Но чаще всего мы делаем стресс-эхокардиографию. То есть это наиболее доступный метод, когда пациент делает физическую нагрузку, снимается электрокардиограмма и смотрится датчиком сердца. И выявляется, есть ли у него изменения именно при нагрузке, есть ли ишемия, возникает ли нарушение сократимости сердца, да, которое говорит об ишемии миокарда. Вот. И если эти признаки есть, мы говорим, что проба положительная на ишемию, и у пациента диагностируется ишемическая болезнь сердца, и дальше следуют шаги по визуализации уже коронарных артерий на коронароангиографии либо на МСКТ коронарных артерий.
Что это такое?
Коронароангиография проводится уже рентгенхирургами в операционной, когда вводится контрастное вещество непосредственно в сосуды сердца, и на мониторе врач-рентгенхирург видит, как выглядит сосуд. То есть можно четко оценить процент сужения этого сосуда, где он сужен, на сколько процентов, и решить по тактике ведения, да, нуждается ли пациент в реваскуляризации, да, в стентировании, либо ему нужна более объемная операция открытая, аортокоронарное шунтирование. То есть эта коронарография является золотым стандартом диагностики ишемической болезни сердца. Но чтобы на нее направить пациента, нужно предварительно понять, есть ли у него ишемическая болезнь сердца, да, по неинвазивным методикам. То есть не любого пациента мы отправляем на коронарангиографию.
Да, действительно, про стресс-тест мы уже тут узнали, и нужно с этого начинать. Скажите, пожалуйста, кстати, вот эти тесты, они делаются в поликлиниках либо в условиях стационара?
Ну, этот...
Вообще диагностируют ТБС,
да.
Потому что, получается, поликлиника все равно там как бы достаточно узкий спектр.
Здесь, в общем-то, и амбулаторно, и в условиях стационара данные методики, они проводятся. То есть диагностика может осуществляться как на уровне амбулаторного звена, так и на уровне стационарного звена. Вот, это не принципиально. То есть пациенту, если имеется соответствующее оборудование в поликлинике, имеется соответствующий специалист, то это можно, в общем-то, провести амбулаторно. Другой вопрос, если этого обеспечения нет в поликлиниках, тогда пациент может быть выполнен в условиях стационара.
Спасибо большое. Мы сейчас уходим на новости, после вернемся и продолжим наше обсуждение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Тема нашего эфира – ишемическая болезнь сердца. Почему, в общем-то, она возникает? Сейчас будем об острой и хронической форме говорить с нашим гостем. У нас в студии заведующий отделением кардиологии 52-й городской клинической больницы, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Ковалевская. Елена Анатольевна, Острая хроническая – это вот формы такие самые распространенные, не единственные, да, или еще какие-то есть формы ишемической болезни сердца. В чем разница, как в диагностике, в лечении, в прогнозе заболевания? Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
Ну, ишемическая болезнь сердца, она может протекать хронически, да, и у пациента сначала протекает, например, стабильная стенокардия, вот то, что мы говорили, боли за грудиной при физической нагрузке. Может это переходить в осложненные формы, в острые, да, когда развивается острый коронарный синдром, мы это говорим, либо нестабильная стенокардия, когда учащаются боли у пациента. Боли возникают чаще при меньшей физической нагрузке, чем обычно, или же развивается инфаркт миокарда. То есть это острые формы ишемической болезни сердца. И это уже требует, конечно же, госпитализации экстренной и оказания неотложной помощи. Когда происходит инфаркт? Когда бляшка становится нестабильной, да, то есть покрышка бляшки разрушается, и на эту бляшку налипает, скажем так, тромб. То есть просвет сосуда, он может полностью перекрыться. Вот мы представим, что бляшка, часть сосуда суживает.
А из чего, кстати, бляшки сделаны?
Бляшки, хорошо сказала. Да, да, да. Она состоит, в общем-то, из холестерина, да, и кальций там есть, и клетки, макрофаги, пенистые клетки. То есть вот такая вот структура бляшечки. Когда покрышка ее, вот если покрышка бляшки стабильная, то это, в общем-то, хроническая, да, у нас ишемическая болезнь сердца. Если бляшка, покрышка разрушается, и там формируется тромб, да, атеротромбоз, мы уже говорим, то это развивается острый инфаркт. То есть полное перекрытие может быть кровотока, острая ишемия, которая приводит к некрозу. То есть часть клеток сердца, она погибает от острой ишемии. Это инфаркт. И в этот момент важно не пропустить клинику. То есть боль, она становится, как правило, острой, да, более выраженной. Здесь она может возникать уже и в покое, и длиться несколько, там, полчаса, час. И это по ощущениям пациент может отличить от той стенокардии, которая у него была до инфаркта, да. Может сопровождаться одышкой, холодным потом. То есть если такие симптомы у пациента возникают, нужно немедленно вызывать скорую помощь. Да? Потому что самое важное – быстро довести пациента до стационара, где он попадет в рентген-хирургическую операционную, и этот откроет кровоток, то есть рентген-хирург выполнит ангиопластику, стентирование этой коронарной артерии и восстановит полностью кровоток и спасет сердце, да, от некроза. А в чем проблема сейчас? В том, что пациент очень долго не вызывает скорую помощь.
То есть эта проблема есть?
Конечно.
Слушайте, мы про сердечно-сосудистые заболевания говорим, чем про рак чаще на самом деле.
Это очень большая проблема на самом деле, потому что сейчас логистика доставки пациента с инфарктом миокарда от вызова скорой помощи до его нахождения в операционной, она отработана, она занимает, в общем-то, очень малое время, и когда пациент въезжает в больницу, то в течение часа он уже получает реваскуляризацию. То есть это все очень быстро происходит. А проблемой остается то, что до вызова скорой помощи от момента болевого синдрома проходят часы. То есть 15 часов, 18 часов. Это реально зафиксированные часы в регистрах, да, которые ведутся по пациентам с инфарктом миокарда, и которые показывают, что вот это время, оно упущенное. То есть чем быстрее восстановится кровоток по коронарной артерии, тем меньше повреждение сердечной мышцы произойдет. Чем длительнее этот период, тем больше миокарда погибнет, и тем больше осложнений у пациента случится вследствие острого инфаркта миокарда.
Ну вот потом общаетесь с пациентами, почему так долго ждут? Чего боятся? Или пытаются сами как-то корвалолом, нитроглицерином, я не знаю, что там, как?
Очень часто пациент, в общем-то, не идентифицирует, что это боли, связанные с сердцем. Он думает, что это желудок.
Защемило
да, это какую-нибудь грыжу? Да, остеохондроз. Ага. Начинает самостоятельно какие-то принимать препараты. Вот. И все это, конечно, откладывает обращение за медицинской помощью, и, соответственно, последствия, они... иногда становятся трагическими. Поэтому, конечно, наша задача информировать так пациентов, да, чтобы они максимально быстро обращались за медицинской помощью.
Да, и чтобы родственники тогда понимали, если вдруг болит, лежит, вот самый, значит, явный такой яркий симптом, да, клиника, это боли, которые не проходят.
Да.
При стенокардии ты посидел, подышал, все, да, у тебя прошло, да, несколько минут и пошел дальше. А про инфаркт это уже другая система, да, знаков.
Абсолютно верно. То есть стенокардия обычно, она все-таки провоцируется нагрузкой, прекратилась нагрузка, принял нитроглицерин, и боли тут же прошли. При инфаркте такого уже не происходит. То есть боль, она продолжается, она может немножечко ослабнуть от приема нитроглицерина, но полностью она не проходит.
Лена Анатольевна, вот вы сказали про 16-18 часов, да, после которого приезжают пациент, мы все знаем, уже все, вот мне кажется, наизусть все знают, что золотые часы по инсульту и инфаркту – это 2-3 часа золотые максимум, когда можно все, ну, относительно спасти. А в каком состоянии тогда привозят таких пациентов? Вот вы говорите про некроз. Что там с сердцем происходит в этот период?
Сердцем в этот период, ну, вот мы представляем, да, сердечная мышца – это насос, да. То есть сердцу нужно как насосу, так как эта мышца, самому кровоснабжаться. Кровоток прекратился. Возникает сначала острая ишемия, да, которую человек воспринимает как боль, потом некроз. Если произошел некроз, некротическая ткань, она не восстанавливается. На этом месте будет формироваться рубец. И чем больше по объему погибшей ткани, тем будет больше рубец. Да? То есть то, что мы называем постинфарктным кардиосклерозом, это как раз вот формирование рубца. Если мышечная ткань замещена рубцом, то у человека, естественно, может впоследствии возникать сердечная недостаточность, потому что рубец, он не сокращается, как мышца сердца, да? У него нет такой функции. И он, конечно, является таким субстратом для развития сердечной недостаточности, для развития различных видов аритмий и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы могли спасти сердце как можно раньше, чтобы как можно меньше было погибшего миокарда, потому что определенное количество времени миокард без кислорода все-таки может жить, он не погибает. Да? И вот мы говорим как раз этот период ишемии. И мы должны успеть, вот когда еще идет период ишемии, открыть кровоток по коронарной артерии, чтобы спасти этот миокард, чтобы не случился некроз и в дальнейшем не произошло формирование рубцовой ткани.
Вот если все успели сделать, какие прогнозы, осложнения, ладно, осложнения не будем говорить, прогноз этого человека, потому что все знают, что такое повторный инфаркт, повторный инсульт.
Да, многие пациенты считают почему-то, что если поставили стент, восстановили
можно
кровоток,
расслабиться.
Да, он выздоровел, и прекращают прием препаратов. Но мы должны понимать, что если у пациента произошло такое событие, как инфаркт миокарда, наоборот, прием препаратов должен быть более жесткий. И первый год после инфаркта препаратов получается максимальное количество у пациента, да, потому что назначается двойная терапия антиагрегантная, как пациент говорит, для разжижения крови, для того, чтобы стент был максимально проходим, чтобы он не затромбировался. Очень жесткая терапия по снижению холестерина с достижением целевых цифр, да, и плюс лечение сопутствующих заболеваний, сахарного диабета, артериальной гипертонии. То есть пациент должен соблюдать все максимально, чтобы не было повторных сердечно-сосудистых событий. К сожалению, если пациент прекращает прием препаратов, мы видим тромбозы стентов, да, то есть это еще раз острый инфаркт происходит. Вот, мы видим прогрессирование атеросклероза, уже в других бассейнах могут формироваться бляшки и так далее. Поэтому очень жесткое соблюдение всех рекомендаций, отказ от вредных привычек, контроль уровня давления, прием препаратов, это должно быть четко и жестко. И наблюдение, конечно же, у специалиста профильного, у кардиолога.
Вот так вот, от инфаркта переходим снова к ишемической болезни сердца. Про лечение поговорим. До того, как не случилось каких-то сосудистых катастроф, вернемся. А какое лечение ишемической болезни сердца сейчас существует на сегодняшний день?
Ну, если мы говорим вообще про виды лечения, да, то это медикаментозное лечение, это должно быть базисная терапия у всех препаратов. Когда мы говорим про базисную терапию, мы имеем в виду препараты, которые улучшают прогноз. Это первый момент. И есть препараты, которые улучшают качество жизни, да, антиангинальные препараты против ишемии. Но они не улучшают прогноз, но они уменьшают симптомы, что тоже немаловажно, да, то есть пациент может двигаться без боли. И плюс в дополнение к этому хирургическое лечение, реваскуляризация, как
обязательно
мы называем. А в том случае, если у пациента есть значимое поражение атеросклерозом коронарных артерий и доказанная ишемия миокарда. В этом случае реваскуляризация улучшает прогноз. То есть это либо стентирование, либо шунтирование в зависимости от степени поражения коронарного русла. Вот это обязательно. Если мы говорим про медикаментозную терапию, да, которая влияет на прогноз, то это вот препараты, которые снижают уровень холестерина, мы про них уже говорили, да, статины, изитимиб, инъекционные препараты.
Пожизненно.
Да, пожизненно. Вот, либо отдельно, либо их комбинация. Это препараты, которые мы называем ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента. Они показаны пациентам, у которых есть в сочетании с ИБС артериальная гипертония, сахарный диабет или сердечная недостаточность. Но, как правило, если у пациента есть ишемическая болезнь сердца, эти заболевания
уже присутствуют.
Да, ну, артериальная гипертония как минимум, да. Вот. То есть эти препараты тоже обязательно принимать. Если мы говорим про купирование симптомов, то это препараты бета-блокаторы, которые мы назначаем пациентам, чтобы улучшить кровоснабжение в период диастолы, расслабление сердца, потому что оно увеличивается. Это препараты нитраты, как правило, короткого действия при приступах назначается, да, вот то, что говорили, нитроглицерин под язык, нитроспрей. Пациент, у которого есть ишемическая болезнь сердца, в общем-то, он должен эти препараты нитраты короткого действия с собой носить.
Да.
На случай, если возникает приступ, но принимать их только в положении сидя.
Да? Почему?
Потому что может снизиться давление артериальное на фоне приема, и пациент просто будет синкопальное состояние, обморок. Ну, вот, чтобы этого не произошло, лучше остановиться, присесть и брызнуть под язык, либо там таблеточку под язык положить нитроглицерином. Вот. И различные еще другие есть препараты, которые принимаются уже более редко у пациентов с ишемической болезнью сердца, но они имеют место, и это уже назначает врач в соответствии с тем профилем пациента, которого мы имеем, потому что у кого-то есть высокое давление, у кого-то есть низкое, у кого-то есть склонность к частому ритму, а у кого-то есть, наоборот, брадиаритмия, редкий пульс. То есть здесь, в общем-то, все эти препараты индивидуальны. И если мы говорим, что нитроглицерин этого пациент носит с собой всегда, то остальные препараты должен, в общем-то, врач персонализированно назначить пациенту с учетом его вот всех заболеваний, особенностей и так далее. Поэтому то, что пациент не должен заниматься самолечением в данном случае, когда есть
кто занимается?
Ну, к сожалению, да, у нас есть же просторы интернета,
да,
да, различные сайты, где, к сожалению, не всегда пациент сталкивается с профессиональным мнением и прислушивается, да, и потом последствия, конечно, могут быть печальны.
Мы уже говорили про эти последствия. Инфаркт острый, например, говорили. Или инсульт.
Да.
А вообще жизнь с ишемической болезнью сердца как-то меняется, когда есть этот диагноз? Понятно, что теперь препаратов много, но симптомы вроде бы убрали. А человек, например, ну, любит заниматься спортом, там, заниматься своим сад-огород с утра до вечера, особенно там разные периоды нашей жизни, осенние, там, полевые весенние работы. Вот меняется как она? Какие-то запреты появляются от врача-кардиолога? Вам это нельзя, это, спорт тем более. Потому что очень серьезные моменты, может случиться инфаркт, например.
Угу. Ну, когда мы говорим про физическую нагрузку, то уже доказано, что дозированная физическая нагрузка, она полезна как в профилактике, да, так и в повышении там, толерантности к нагрузке, так скажем, тренировки сердечно-сосудистой системы пациента. Если у пациента нет каких-то противопоказаний, да, в виде там, тяжелой сердечной недостаточности, в виде жизнеугрожающих аритмий, то физически дозированные нагрузки очень полезны. И мы говорим, что обязательно не менее 30 минут в день, да, аэробные нагрузки должны быть у пациента. И чем больше, тем лучше. Но всегда пациент должен смотреть за самочувствием. Конечно, если у него возникает при нагрузке одышка, болевой синдром, нагрузку следует прекратить. И если возникают боли при нагрузке, то это вообще повод обратиться к врачу. Да, то есть, возможно, у него все протекало гладко, и ишемическая болезнь сердца была, скажем так, под контролем, а тут возникать стали боли при нагрузке, то, конечно, это уже звоночек, чтобы пойти к врачу, сказать ему о данных симптомах, потому что это может быть дебютом так называемой нестабильной стенокардии, да, которая может впоследствии привести к инфаркту миокарда.
Это, мне кажется, мы сейчас к возможным осложнениям, да, ИБС как раз переходим.
Ну, в том числе, да, то есть как бы острый коронарный синдром, это, скажем так, одна из стадий, может так сказать, ишемической болезни сердца. То есть она у нас же, мы говорили, да, что может быть хронической стабильной стенокардии, а может быть острой, да, нестабильной или острый коронарный синдром вот у пациентов. Поэтому если пациент абсолютно находится, скажем так, в стабильном состоянии с хронической ишемической болезнью сердца, то физические нагрузки данному пациенту, они не противопоказаны. Они, наоборот, полезны. Но мы говорим вот именно о дозированных, да, физических нагрузках, о регулярных нагрузках, которые не вызывают у пациента неприятных ощущений.
Марафон бежать, в общем, нельзя.
Лучше не бежать.
Просто скандинавская ходьба, либо просто ходьба, прогулки.
Ходьба.
Сколько это тысяч шагов в день?
Очень полезно, да, плавание. То есть это все аэробные нагрузки, которые, в общем, для пациента приносят ему только пользу.
Вот мы сейчас про острую много говорили, хроническая форма ИБС. Она же вот получается лучше, чем острая, правильно? Человек живет с ней, живет себе спокойно, наблюдается, нет никаких острых состояний, или как?
Ну, все в мире относительно.
Понятно.
Да? То есть, если мы говорим, что у пациента есть атеросклероз коронарных артерий, и он достаточно выраженный и значимый, и имеется многососудистое, да, многоуровневое поражение коронарных артерий, то у пациента имеется хроническая ишемия сердца, которая даже без инфаркта, если не воздействовать, да, на ишемию, может приводить к увеличению полостей сердца, да, к дряблости сердечной мышцы и к развитию сердечной недостаточности. Может приводить к различным видам аритмий, в том числе и жизнеугрожающим. То есть сама по себе хроническая ишемическая болезнь сердца, она имеет тоже ряд осложнений, которые, в общем-то, требуют и экстренного медицинского вмешательства, в том числе периодических госпитализаций для, допустим, купирования декомпенсации сердечной недостаточности у этих пациентов. Поэтому сказать, что хроническая болезнь сердца – это хорошо протекающее заболевание, и им не нужно заниматься, нет. Мы так сказать не можем. То есть в любом случае она требует нашего вмешательства, она требует регулярного лечения, как медикаментозного, так и, возможно, вот хирургического, о чем мы говорили.
А если возникли те самые аритмии, вообще мы, помните, с вами обсуждали фибрилляция предсердий, да. И что это очень опасное состояние. В принципе, когда у человека оно есть, без проблемным сердцем, ну, если так можно сказать, да. Но если вот как раз с хронической ИБС, то как тут справляется? Тоже операция? Подбор препаратов, это сложно же.
Конечно, то есть здесь уже субстратом является ишемия миокарда, то есть недокровоток. И в первую очередь в данном случае мы должны устранять причину, да, потому что нарушение ритма в данном случае будет симптомом, а причина ишемия возникает. И пока мы не уберем ишемию, все наши препараты, они, в общем-то, у пациента будут плохо работать. Поэтому здесь идет комплексный подход устранения ишемии и непосредственно лечения аритмии. Да, может быть фибрилляция предсердий, да, что очень опасно само по себе риском тоже и прогрессирования сердечной недостаточности, и инсультами, которые осложняют фибрилляцию предсердий очень часто у пациентов. Это могут быть другие аритмии, да, желудочковые тахикардии. Очень опасное заболевание, когда оно возникает, оно может переходить в фибрилляцию желудочков, к остановке смерти приводить, к отеку легких и так далее. Поэтому, в общем-то, достаточно грозные осложнения, и если причиной их является ишемия, конечно, ее нужно устранять в первую очередь.
Какая профилактика ИБС существует? Вообще она есть? Ну, мы поняли, что холестерин, особенно плохой, не особенно, а плохое, с ним нужно бороться. Что еще?
Ну, мы же говорим, что профилактика, да, это у нас воздействие на факторы риска. Да? То есть, если мы к факторам риска относим так называемые модифицируемые, на которые мы можем повлиять, и немодифицируемые. К сожалению, наверное, не к сожалению, наоборот, к счастью, те факторы риска, на которые мы можем повлиять, их больше. Да?
Угу.
То есть это артериальная гипертония. Если она возникла, мы должны ее контролировать и должны тоже достигать целевых цифр, как мы уже про это говорили. Да? То есть не просто пить препараты.
Когда повысилось давление.
Да, а именно достигать целевых цифр. Да? Про дислипидемию, высокий уровень холестерина, мы говорили, его контролировать. Есть еще фактор риска ожирения, да? То есть снижение веса, контроль индекса массы тела, да, курение, это немаловажно, угу. Да, то есть отказ от курения, это обязательно для профилактики ишемической болезни сердца. Ну и контроль уровня глюкозы крови, то есть сахарный диабет, преддиабет, обязательно мы обращаем на это внимание для того, чтобы у нас устранить факторы риска развития ишемической болезни сердца.
Благодарю, Елена Анатольевна, было очень полезно. Переслушаю обязательно программу. У нас в студии заведующая отделение кардиологии 52-й городской клинической больницы, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Ковалевская. Очень было полезно. Спасибо.
Спасибо большое.